Глава 23, зачало 93, 94, 95. Обличительная речь Господа против фарисеев, предостережение народу и ученикам о подражании фарисеям. Господь совершенно видел сердце врагов своих, как оно грубо и неисправимо. Он видел, что их ненависть к Нему созрела окончательно, что если они еще в состоянии были несколько раз довольно спокойным тоном вступать с Ним в беседу, несмотря на свое посрамление, то этому помогала им привычка постоянно лгать и лицемерить. Они любили слепоту, они не признавали своего невежества, не раскаивались в своих неправдах. Их гордость не могла смириться перед кроткой мудростью Иисуса Христа. Они окончательно решились погубить Его, и к этому стремились с неотступным упорством. Если не удавался один замысел, то они еще с большим ожесточением изобретали другой. Любовь не могла тронуть их, свет мира не мог просветить их, ибо сами они бежали от сего света. Теперь уже не было надежды на их примирение с Ним. Они только все более и более коснели в нераскаянной злобе к Нему. Настал час, когда должна была произнести свой грозный суд на них правда Божия, когда грозная молния должна была предостеречь их от страшной гибели, в которую они так безумно стремились. И вот Господь, приближаясь к концу своего служения, почел за нужное без всякой пощады обнаружить пред всем народом всю низость их характера и поступков, дабы, по крайней мере, предостеречь от подражания им простые души. Его грозное обличение, подобно громам небесным, раскат за раскатом поражали их преступные головы. С божественным спокойствием, но и со страшной торжественностью и с несокрушимой силой и властностью Он произносит ту обличительную речь, которой всегда будет трепетать лицемеры. Тогда Иисус глаголя к народу и ученикам Своим, глаголя на Моисееве седалище, седоши книжницы и фарисеи. Они заняли место законодателя Моисея, присвоили себе право истолкования закона. «Взял бы, и лига ощерекут вам блюсти», что они, оставаясь верными закону Моисея, велят вам соблюдать, в чем они не превращают закона, то соблюдайте и творите. Когда слышишь слово «вся», — говорит святой Златоуст, не разумей здесь всего закона, как, например, постановление о пище, о жертвах и тому подобное, ибо как он мог говорить теперь о том, что отменил еще прежде? Но под словом «вся» разумеет он предписания, служащие к исправлению нравов, улучшению образа жизни, согласные с правилами Нового Завета и освобождающие от иго закона. Почему же он повелевает в жизни руководствоваться не законом благодати, а законом Моисеевым? Потому что еще не время было говорить об этом ясно прежде креста. Заметь, какое он указывает уважение к Моисею, желая снова доказать согласие своего учения с Ветхим Заветом, когда и самих книжников повелевает почитать из почтения к Моисею. «На Моисеевое седалище седоша», — говорит он. Так как он не мог представить их достойными доверия по их жизни, то предлагает законные побуждения, упоминая о кафедре и учении Моисея. Вместе с тем, Спаситель желает всячески показать свое совершенное согласие с Отцем, ибо если бы Он был противен Отцу, то противное говорил бы о законе. Но вот Он предписывает оказывать такое уважение к закону, что велит держаться оного, несмотря на развращение учителей закона. Спаситель особенно повелевает им соблюдать то, что наиболее споспешествует ко спасению, именно не презирать учителей и не восставать против священников, и не только другим повелевает, но и сам исполняет это. ибо и у развращенных он их учителей не отнимает должного уважения, и таким образом их подвергает большему осуждению, а у слушающих его учения отнимает всякий предлог к прислушанию, дабы кто ни сказал: «Я потому ленив, что учитель мой худ». Посему ты, Спаситель, несмотря на развращение книжников, так твердо ограждает права их власти, что и после столь сильного обличения говорит народу: «Вся Илика щерекут вам блюсти, соблюдайте и творите». Ибо они предлагают не свои заповеди, а Божьи, которые Бог открыл через Моисея. И чтобы народ не подумал, мы должны слушать их и подражать им, для сего Спаситель прибавляет онные слова: «По делам же их не творите». И действительно, что может быть несчастнее того учителя, коего ученики тем только и спасаются, что не смотрят на его жизнь? Таким образом, мнимая честь законоучителя обращается в величайшее для них осуждение, когда жизнь их такова, что, подражая онной, надобно совершенно испортиться. Желайте искренне душеспасительного наставления, получает святитель Филарет. Расположитесь принимать онное с веры. Силен и верен Бог, желающий всем спастись, и через недостойного наставника преподать вам совершенное наставление. Некоторые, стараясь не столько исправить, сколько оправдать свою небрежную жизнь, думают найти в себе оправдание в том, что иные наставники не так хорошо живут, как учат. Нет, самопоставленные судьи своих наставников, вы не найдете своего оправдания в нашем осуждении. Мы будем осуждены, если живем недостойно преподаваемого нами учения. Но и вы также будете осуждены и за то, что осуждаете ближнего вопреки запрещению самого Иисуса Христа, и за то, что не последуете святому учению, которое не перестает быть святым от того, что проходит через грешные уста. «Смотри же, — говорит святой Златоуст, — с чего начинает и чем усиливает Господь свои обличения фарисеям. Глаголят Бог и не творят, — говорит он, — и всякий преступник достоин обвинения, тем более тот, кто имеет власть учить. Таковой заслуживает вдвое и втрое большее осуждение. Во-первых, потому, что приступает закон. Во-вторых, потому что, имея обязанность исправлять других, сам хромает и подвергает себя большему наказанию по важности своего сана. А в-третьих, потому что он, как учитель, сильнее увлекает других к пороку своим худым примером». Далее, Господь обвиняет фарисеев в том, что они жестоко поступают с людьми, вверенными их попечению. Связывает бо бремена тяжко и бедне носимо, связывает бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плеча человеческо, возлагают на людей, как на вьючных животных, невыносимое иго самых разнообразных и многочисленных предписаний Моисеева закона, принуждает народ исполнять все эти мелкие заповеди без всякого снисхождения к немощам человеческим, а сами не хотят и пальцем коснуться до возлагаемой на других ноши, перстом же своим не хотят двигнуть их. Они и знать не хотят, что добрый начальник всегда строг и взыскателен к себе самому, а к другим кроток и снисходителен. Когда учитель, говорит блаженный Феофилакт, не только учит, но и делает, то он вместе с учащимся несет бремя и вместе с ним трудится. Но когда он возлагает на меня тяжкое бремя, а сам ничего не делает, то он еще более обременяет меня, показывая своим бездействием невозможность исполнить то, чему учит. «Смотри, — замечает святой Златоуст, — как Спаситель еще более увеличивает обвинения книжников. Он не сказал «не могут», но «не хотят», не сказал «нести», но «перстом двигнуть». то есть не хотят даже и приблизиться, даже и прикоснуться. О чем же они особенно заботятся? К чему устремлены всех их усилия? К тому, что возбранено законом. Вся же дела свои творят, да видимы будут человеки. Если они кое-что и исполняют из закона, то делают это не ради послушания закона, но только из преступного тщеславия, чтобы люди видели их мнимое благочестие и славили их. Оставляя все важное, все существенно нужное в законе, без всякого исполнения, книжники и фарисеи в то же время хотят казаться исправными даже в мелочах. Они выходят на молитву в своих длинных одеждах, особенно во время праздников. Расширяют же хранилище своя, нарочито надевают на свой лоб и левую руку против сердца необычной величины кожаные ящички, в которые вложены выписки из закона, и величают воскрилия рис своих, увеличивают кисточки, привешенные в честь закона у плащей своих, чтобы это было для всех заметно. Моисей повелел делать эти хранилища, эти воскрилия, не для украшения, не для того, чтобы тщеславиться ими, а для того, чтобы эти вещи напоминали заповеди Божьи и побуждали к добрым делам. Но истинно добрых дел у этих лицемеров не было, а такими пустыми и ничтожными вещами они гордятся. Везде эти тщеславные люди любят первенство, любят же прежде возлегания на вечерях, первые места за пиршественным столом, и прежде седания на солнищах, председания в синагогах, где они стараются всегда занять места у самых кафедр, близки вота, хранящего священные книги, любят слушать и целование на торжищах, почтительные приветствия на торговых площадях, всегда наполненных народом, и звать и сядь человек. Любит, чтобы люди величали их, учителя, учителя. Увы, замечает блаженный Феофилакт, понятны для нас слова Господня. Убоимся же. Господь обличает фарисеев за то только, что они любят прежде возлегания. Но если только любящий осуждается, то чего достоин тот, кто все делает это для этого? Может быть, кто-нибудь сочтет все это за малость, говорит святой Златоуст. Но сие малости бывают причиной великих зол. От них разрушались целые города и церкви. Фарисеями овладевало тщеславие там, где особенно заповедано им было предохранять себя от тщеславия, то есть в синагогах, куда они ходили учить других. На пиршествах это могло бы еще показаться не столь предосудительным, хотя и там учителю надлежит быть образцом, чтобы другие взирали на него с уважением. Он должен быть таков не только в церкви, но и везде. Говорит ли, молчит ли, обедает ли или что другое делает, он во всем должен показывать себя образцом. И в походке, и во взоре, и в одежде, и вообще во всем. Напротив, фарисеи во всем показывали себя достойными осмеяния и стыда, стараясь гоняться за тем, чего убегать надлежало. Яд честолюбия силен и заразителен. Страсть тщеславия волнует иногда и смиренные, по видимости, сердца. Поэтому, когда речь дошла до причины всех зол, то есть любоначалия и предвосхищения учительской кафедры, то Спаситель, обличая этот порок со всей строгостью, восставая против него со всей ревностью и силой, обращается и к своим ученикам со словом предостережения. Вы же не нарицайтесь и учителя, не восхищайтесь его звания, сами себе не ищите, не домогайтесь, чтобы вас звали учителями, и не вызывайтесь учить, когда вы не призваны к сему. А если будете к сему призваны, если Бог поставит, если священный закон наречет вас учителями, и тогда не возноситесь званием, которое только по дару вам принадлежит. Ибо учительское достоинство, в собственном смысле, принадлежит одному Богу, первоначально и по праву, един бы есть ваш Учитель Христос, все же вы, братья, есть, и один другого ничем не превосходит, потому что ничего не имеет своего. А потому и почитайте себя не более, как братьями тех, которые называют вас учителями. Объясняя сии слова Господа, святитель Филарет говорит: «Как же скажут, может быть, и в христианской церкви некоторые называются учителями, как и апостол Павел называет себя учителем языков? Как еще говорит он, что положи Бог в церкви первее апостолов, второе пророков, третье учителей? Как все сие согласить? Нетрудно согласить все сие. Божественный апостол без сомнения не погрешает, когда свидетельствует, что Бог положил в церкви учителей, а потому непогрешаемы мы, почитая учителей церкви, которых сие звание Бог поставил. И паки апостол свидетельствует об истине, когда говорит: «И поставлен бы хас проповедник и апостол, истину глаголю о Христе, не лгу, учитель языков в вере и истине». Господь же не служение учительское уничтожает, не говорит: «Да не будет учителей». Сие невозможно, ибо когда есть ученики, а все христиане суть ученики, и вначале не иначе назывались как учениками, то по необходимости должны быть и учителя, особенно после того, как единый Учитель вознесся на небо. И не о имени ревнует тот, кто превыше всякого имени, но наше мудрование смиряет, превозношение низлагает, дерзость обуздывает, своеволие отсекает, осуждает и запрещает, так сказать, самозванство в учительстве. Истинно духовные люди и достойные учители, доколе можно, скрываются в числе учеников и никогда по своей воле не умножают собой числа учителей. В апостолах видим готовность проповедовать Царство Небесное, но ни в одном из них не видим того, чтобы он сам себя представил к званию апостола, не говорю, поставил себя вонное. Таким образом, если не искать и даже убегать учительства есть отличительная черта достойных онного, то искать и домогаться онного есть признак недостойных. «И отца не зовите себе на земле», — говорит Господь, «отцом не называйте себе никого на земле. Един бы есть Отец ваш, иже на небесех». Это не значит, толкует святой Златоуст, чтобы никого не называть отцом, но чтобы знали, кого, собственно, называть отцом. Ибо как учитель не есть учитель в смысле первоначальном, так и отец. Один Бог есть виновник всех и учителей, и отцов. Господь не возбраняет почтение к родителям, говорит блаженный Феофилакт, особенно же к духовным отцам, но возводит нас этими словами к познанию истинного Отца, то есть Бога. Поилеку Отец в собственном смысле есть Бог, а плотские родители не суть виновники бытия, а только содействователи и слуги Божии. И еще раз Господь подтвердил: «Не же нарицайтесь и наставницы, не домогайтесь названия наставников. Един бы есть наставник ваш Христос». Святой Златоуст замечает: «Не сказал я наставник, подобно как и прежде не сказал, что вам мнится о мне, но что вам мнится о Христе». Таким образом, в самом способе выражения, показывая образец смирения, Господь дает и прямой урок этой великой добродетели своим ученикам. Дает общий закон для всех христианских учителей и наставников, для всех своих последователей. Более же вас, кто призван быть первым, быть для других учителем, начальником и отцом, то пусть забудет о своем первенстве, пусть считает себя только послушником Божьим и со страхом, проходя свое служение, как Богом возложенное на него послушание, да будет всем вам слуга, да будет слугой, а не властителем учения и учеников. гордость и самовозношение противны Богу, и потому Бог смиряет гордых, ежебо вознесется, кто сам себя возносит, тот смирится, и обратно, и смиряйся, вознесется. Ничто не может сравниться со смирением, говорит святой Златоуст. Видишь ли, как он здесь ведет слушателя к делам совершенно противоположным гордости, ибо не только запрещает искать первенство, но и предписывает избирать последнее место. Через это, говорит он, ты получишь желаемое. Итак, желающему первенства надобно избрать себе место ниже всех. Но где мы найдем такое смиренномудрие?